Поэтому юридическая коллегия приговорила сослать навечно Агасфера из Иерусалима в одну из самых занюханных колоний Рима в Азию, а именно на островок Патмос, что и было исполнено. Справка. Патмос – крошечный остров в Эгейском море в 40 километрах южнее линии, соединяющей острова Икария и Самос. В описываемое время его населяло несколько десятков вполне диких фригийцев, имеющих словарный запас в 2 дюжины слов и питающихся козьим сыром, вяленой рыбой и водорослями. Кроме фригийцев и коз, из крупных млекопитающих обитали там также и ссыльнопоселенцы. Иоанн провел на Патмосе 40 лет. Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что все это время рядом с ним безотлучно находился ученик его и слуга по имени Прохор. В высшей степени замечательная фигура этот Прохор. В утро кипящего масла у латинских ворот ему было 16 лет. Он был грек по происхождению и тайный христианин по убеждениям. Случайно оказавшись у места казни, он со все возрастающим восторгом и обожанием наблюдал и слушал, как торчащая из булькающего масла голова с закаченными глазами хрипло провозглашает слова учения вперемешку со странными откровениями и описаниями чудесных видений. К тому моменту, когда палачи отчаялись выполнить свой долг и потратили все отпущенное им масло, а вокруг котла собралось уже пол Рима, Прохор понял, что сей человек из царства не от мира сего. Судьба его определилась в это утро, и он последовал за Иоанном на Патмос, исполненный предчувствия подвига. При нем был большой запас пергамента и чернил, а также мешок сушеных смоков на первое время. Все это, разумеется, он украл у своего прежнего хозяина, в лавке которого он отправлял обязанности ученика-писца. Предыстория Иоанна Агасфера на этом заканчивается. На острове Патмос начинается его история. 11. В полном молчании мы поднялись на наш 12-й этаж и остановились перед дверью без номера. Миша сказал, слегка задыхаясь: «Ты вот что, Серега, говорить буду я, а ты помалкивай». Я ничего ему не ответил, меня било зноб. Только на лестнице минуту назад до меня вдруг дошло, что я втягиваю своего старинного дружка в крайне опасную для него затею. И тот факт, что у него, мол, служба такая, и что он сам настоял на этом визите, меня ничуть не оправдывает. Очень мне хотелось сейчас сказать ему: «Ладно, Мишка, не надо, ну их всех к черту». Но ведь и так поступить я тоже не мог. Надо же было как-то разрывать проклятый замкнутый круг. В прихожей я помог Мише снять плащ, повесил его на распялку, а мокрый берет его положил под зеркало. Миша неспешно расчесывал перед зеркалом свои сильно поредевшие русые кудри. По-моему, он был абсолютно спокоен, будто в гости пришел в семейный дом коньячок пить и лимончиком закусывать. «Куда прикажешь?» — спросил он негромко, продул расческу и сунул ее в карман. «Сейчас, подожди минутку», — сказал я. Я не желал, чтобы мой Миша вел эту беседу из кресла для паршивых просителей. И вообще пусть все увидит своими глазами. «А вообще-то чего ждать? Пошли», — сказал я и двинулся прямо в комнату. «Спокойно, Серега, спокойно», — промурлыкал Миша у меня за спиной. «Все нормально». Комната была пуста. Я посторонился, пропуская Мишу, чтобы он увидел все, и дурацкий топчан у стены, и 2 блестящие металлические полосы, протянувшиеся от окна к дверям кабинета, и дверь в кабинет, как всегда распахнутую в глухую бездонную тьму, пронизываемую мутными пульсирующими вспышками. Миша все это быстро оглядел, и на лице его появилось незнакомое мне выражение. Он словно бы затосковал слегка, будто предстояло ему теперь же и непременно проглотить стакан касторки. Демиург грянул: «Клиента в приемную! Что еще за вольности?» Я стиснул зубы и злобно процедил: «Это не клиент». Я попросил бы вас выйти и поговорить с ним».